Я вас категорически приветствую. Тим, добрый день.
Добрый день.
А вот к тебе вопрос. Вот ты в Россию заехал, тут живешь. А чем ты занимаешься вообще?
Ну, это такой момент, где, когда я говорю, что работаю на Rush Today и Радио Маяк, какие-то вот хитрые люди в комментариях говорят, ага, он здесь, потому что ему платят. Но я приехал здесь более-менее как гастарбайтером. Я просто приехал, чтобы приехать. Я заметил, что для западного человека тогда, эти законы вечно меняются, что тогда единственный способ поехать в Россию, попробовать здесь жить, это было образование. Поэтому я делал стажировку в МГУ. И пока я был на стажировке, я на самом деле искал работу. И, к счастью, и случайно я нашел эту работу. Вот.
На Russia Today?
Нет. В конторе, которая делает компьютерные игры. Легенда, наследие для драконов. Если вы играли, я там делал. И тоже был Dantar.ru, по-моему, называлось. Я делал много для этого. И вот такие браузерные игры. И я делал смайли. Есть только, по-моему, тогда, когда-то, когда я это делал, было только два набора смайликов именно российских. И я сделал один из них. Есть агент Mail.ru, их, как сказать, ну, чат, типа как мессенджер, по-моему, они называются. И там есть вот эти крупные колобки, где там есть калашниковые, есть даже вот быдло-колобки. Я, и вот это я, детки, я нарисовал быдло-колобки, кепка-таблетка.
Это успех.
Без этого зуба, вот там все это. Вот, поэтому я занимался этим несколько лет, но потихоньку моменты в жизни раздражали меня, и я начал делать видео в Ютубе, и кажется, что какая-то вот волна энергии от вас, спасибо, получилась, и вот начала новая карьера в СМИ, а не в мире компьютеров. Я графический дизайнер по образованию, поэтому я могу. Мы только что показали игру, я забыл сказать, что 80% то, что в двухмерном, но все эти карты, я сам могу рисовать, я сам все могу делать на компьютере, все эти графики. Но я не такой хороший иллюстратор, я плохо рисую людей, но если, как сказать, надо делать книгу, могу.
Наверное, не тренируешься, ёлы-палы.
Теперь меньше, но все равно это хорошо иметь знания фотошопа, можно много делать.
А вот тебя позвали на Russia Today. И что ты там делаешь на этой Russia Today?
Стараюсь развивать проекты, но прямо сейчас у меня более-менее только на русском языке. Я перешел из английского на русский язык. Это была большая ошибка. Мне надо было с первого момента делать все на русском. Потому что в России я какая-то вот редкий человек, кто может объяснить русским, как Запад думает. И, конечно, это вот достаточно редкое. А на Западе успешность плюс рождение, я думаю, что есть западные люди, которые имеют западные ценности, и они недовольны со Западом. Что типа, вот Запад, мои коллеги там, они вот хотят, что, блин, вот все это демократы, мы хотим это. А я не такой. Я не знаю, я не Берни Сандерс. Понимаете, у меня другой менталитет. И поэтому, когда я говорю русским людям, есть больше А когда я говорю западным людям, есть люди, есть у меня. Я стараюсь там делать подкаст. Ну, несколько тысяч человек слушаю, но чтобы очень было вот масса, мне нужно было очень вот менталитет демократической партии или менталитет республиканской партии, потому что вот этой партии, ну, представляет более-менее этот американский менталитет. А мой менталитет, это более какая-то ниша на Западе. А в России я мейнстримом. И это прекрасно. И перешел на русский язык, и это было правильное решение. И скоро, сейчас я просто рассказываю свои мнения на 2 минуты до Ютуба. Но мы давно стараемся развивать проект, где мы будем использовать оружие. Я не хочу его раскрыть сейчас. Но есть большой минус в этом проекте пока. У меня только видно жительство в России, а ФСБ хотел, чтобы у меня было гражданство. Это, это наш барьер сейчас. Но я надеюсь, что, эй, ФСБшники, это я. Дай мне возможность использовать это оружие. Кого я убил? Я уже здесь живу 10 лет. Никого. Не убил, не террористом был. Дай мне пострелять и делать хороший проект, хороший день. И для России.
Возможно, ты затаился.
Да. Я не знаю.
Пострелять было бы интересно перед
дальше. Да, да, потому что, ну, у меня есть партнер в проекте. Может быть, я все раскрою, почему бы нет. Вы знаете Сергея Бадюка?
Конечно.
Вот. Он настоящий воин. Русский человек настоящий, опытный. А я просто как-то родился с оружием. Я вот, вот такой гражданин, американец, но они в крови, но смотрят на меня. Я Бадюк настоящий мужик, а я только одна треть его. Вот. И поэтому мы, как говорят, странная пара, будем вот тестировать разные оружия и обсуждать их, потому что у меня была в своей жизни неплохая дегустация оружия, но я могу, как сказать, с точки зрения гражданина, простого человека, а он может как профессионал, и мы будем вот делать такой проект вместе, если разрушают. Пока вот с этими разрушениями мы очень ждем. Мы были готовы с 1 февраля, и еще вот это разрушение длится до сих пор. Сейчас первые дни апреля.
Что за оружие? Это какое-то секретное, что ли, нет?
Нет, российского производства.
Российского производства. А почему тебе нельзя? Непонятно.
Это вот еще должно оставаться секретом, но есть сложности в этом плане. Но
будем надеяться, что все разрешится.
Да. И особенно есть момент, что я заметил на Западе, в Америке, не на Западе, в Англии, ну, там в Европе там сложно с огнестрельным оружием. Возможно, но сложно. А в Америке все просто. И как люди в других странах смотрят слезы текут. Как они смотрят, как вот Америка стреляет из оружия. Я живу в Малайзии, я не могу. И еще это хорошо для просмотров.
Ну, такие, собирается, да. А есть отличные американские ролики, где собирается толпа мужиков. У них там винтовки, пистолеты, пулеметы, автоматы. Да, и все толпой там куда-то лупят вообще без безумия. Любой мальчик, по-моему, должен сойти с ума, глядя
на
такое.
Ну, типа, есть настоящая порнография, есть английский выражение food porn, где мы смотрим еду, которую мы хотим, но мы можем достать. И, по-моему, это будет как gun porn, если есть такое немножко. Ну, хорошо. Но тоже есть прекрасный канал на YouTube, называется Forgotten Weapons. Если вы понимаете английский язык на высоком уровне, вот один, как немножко как историк, рассказывает все вот этот, как именно, что происходит внутри оружия, и это интересно. Как я работаю со Сергеем Стилавным и Рустамом Вахидовым, и я вспомнил его фамилию, я всегда забываю. Ты знаешь, проблема с русских фамилий, что, как сказать, Вахидова, Вахидому, потом Вахидовым, почему не Вахидовым? Почему? А? Вот. Тоже женское что-то, вот, не знаю. Митрофановой. Опять Митрофановой. Митрофановой, но Митрофанову, да? Ну вот.
Не просто.
Да, вот. Поэтому всегда есть эта пауза. Но на самом деле, как это, как интересно, как они вот видят то, что внутри машины. Они все потрогали, все попробовали. Они знают все эти нюансы, как они могут все создать. Но в Opel'е вот этот датчик вот не такой. И мне очень нравится, как этот человек на Forgotten Weapons может вот все вот это вот так обсуждать с этой точки зрения. Потому что он просто все, что существует, потрогал, открыл, собирал.
Я такой не видел. Я видел ролики только, где Ли Эрми, знаешь, Full Metal Jacket, где он там сержантом, оказывается, до сих пор живой. Ветеран бодро орет там, стреляет из всего на свете.
Ну, это тоже весело. Конечно, это очень популярно тоже. И FPS Russia, человек, кто по-английски говорит с русским акцентом.
Очень смешно. Да, он американец, да?
Да.
Потому что там видно, что он не русский.
Потому что он говорит без грамматических ошибок.
Да, да.
Это как если ты старался говорить как я, но не изменил выбор слов, интонации, но ты просто говоришь как вечеринка, как я говорю. Вот. По-моему, слово вечеринка самое противное от нас.
Почему?
Потому что если мы спрашиваем по поводу американского акцента, такие разговоры меня часто бывают. Все всегда говорят вечеринка, как мы говорим. Как немножко, как показатель, почему так долго.
А русский язык вообще тяжелый? Вот тебе как, тяжело?
Это очень часто встречаемый вопрос. Ну, просто, по-моему, для немцев нет, потому что, как я понимаю, нет, им сложно русские войска. Это то, что им сложно. Но они, по-моему, с первого класса, это и английский, и французский язык, или что-то, как это второй язык, поэтому они привыкли к новым языкам. А есть какая-то теория, что если ты вообще не в курсе, что как... Что это такое? И у меня не было никаких уроков иностранных языков, поэтому есть представление, когда мне было 22, что все языки – это просто разные слова, но просто меняешь слова – и то же самое. Нет, механика другая. Мы не можем лить дизельное топливо в обычный мотор. И на самом деле языки вот такие. И поэтому было немножко сюрпризов, но, с другой стороны, это индоевропейский язык, поэтому есть очень много общего. У меня есть друг из моего родного города, кто тоже кидал Америку, но он живет в Венгрии, и венгерский язык – это совсем другая логика, и намного сложнее.
Он вообще не похож. Ну, он на финский похож.
Да, ну, я могу, как сказать…
У них, например, как Митрофанова, Митрофанову, у нас 7 падежей, а у них 16.
Ну да, много, и тоже у нас вот...
Они похожие, Венгрия, Финляндия, Эстония, у меня знакомые эстонцы.
Да, да, вот это, финно-угорские языки, и тоже у них тогда окончания не могут иметь двух смыслов, поэтому надо их ставить много, как, например, знаю... Красивую девушку. Тогда это «ую» – это показывает, что это и женский род, но и вот этот подъезд.
Какую, да.
Четвертый подъезд. Четвертый подъезд. Как они пишут в списке, это четвертый. Но на этом языке таких язык нет. Хотя там нет гендера. Должно быть вот это окончание, что это множественное число, этот падеж и этот. И они должны быть вот все вот так. И вместо того, что есть предлог, как сказать, в Кливленде, откуда я добыл, как в Кливленде в. Это все наизнанку. И ой, это...
По-моему, у меня знакомые эстонцы, мы в армии служили, у нас эстонцы были, все эстонцы хором говорили, что в жизни не видели ни одного русского, который смог бы выучить эстонский язык вот нормально, так сказать. Я тут очень тяжело,
ну,
очень
непросто. Ну, и тоже есть фактор, что многие в Эстонии говорят по-русски, поэтому это сложно. Это тоже как для англосаксов, это очень сложно выучить других языков, потому что мы встречаемся с человеком, не знаю, в Турции, мы ему говорим, что «Ой, я хочу говорить, стараюсь говорить по-турски», он будет заставлять тебя говорить по-английски, потому что это ему круто и ему полезно. А в России это очень часто. Поэтому без страсти к русскому языку экспаты здесь очень могут как-то обойти русский язык.
У меня
не
там,
как в Европе. Да.
У меня в армии был друган-эстонец, но мы там на соседних кроватях спали. Вот, он мне все время задавал вопросы про русский язык. Все вопросы были адские просто.
Поэтому это не был родной язык русский для него.
Он нормально говорил. Правда, потом домой уехал, и потом через неделю заехал, или через месяц и приехал забыто, в часть, он уже все забыл. Он уже по-русски почти не говорил. Вот. Смешной был. Акцент у них веселый такой, забавный. Вот. Они люди спокойные, говорят медленно, с расстановкой.
Ну да, как Сергей в эфире рассказывает, что у них нету буквы «Б», только звук «П», но и поэтому говорят вместо как «эстонский национальный банк» «эстис банки».
Панки.
Эстис панки. Очень ровно. Так.
Да.
Вот. У нас как итальянцы, вот типа так. Но я не могу, Сергей может это делать. Вот. А я больше могу, как африканцы. Нифига себе. Вот того. А и так, такие. Я обожаю, как африканцы говорят и на английском, и на русском. Вот.
И вот он мне все время вопросы задавал. Вопросы были странные. Чемпион был вопрос Тима. Что такое, ну они ше, они не говорят, что такое цвет, как понос. Ну, в смысле, понос. Понос, что это за цвет такой? Я говорю, понос, это совсем другое.
Да.
А то прапорщик сказал, что машина цвета, как понос. Я не понял.
Я никогда не анализировал это слово.
У них смешно так, было. Да. У них, например, как в английском языке, вот есть слово put. Put.
Yeah.
Ну, put он, и он все на свете обозначает.
Put it,
и они, по-русски это, ну например, put. Если вот эту штучку, подставку я положил,
да.
Кружку я поставил на нее, а одежду я, например, повесил на крючок.
Ну да, все разное.
Они все время, значит, миску дает, поставь мне мясо в столовой. Мясо, поставить нельзя.
Ох, я убиваю свою жену, потому что мы говорим на русском вместе. И по-английски можно сказать, что объекты сидят.
Да.
It's sitting on the table.
Да.
А она говорит, что на русском нет. И просто у меня вот в мозге, что
они
это...
стоят.
Да, это не стоят. The glass is sitting on the table. It's sitting, но это нет. Только в англосаксонском мире это может.
Поэтому вот у них... Поставь мне мясо и поставь шинель. Шинель на вешалку, когда он вешает, то он ее поставил тоже.
Поставил. Ну да, надо поставить.
Очень смешно.
Да, есть вот эти подробности, особенно то, что сложно, но на русском языке, что это нету go.
А-а-а.
Надо поехал, пошел, поплыл, полетал или полетел, вот, и так далее. И надо это сказать. Но с другой стороны, это очень подробно. Движение на русском очень-очень подробно. Я не знаю, если подробнее бывает, чем на славянских языках. Кажется, что в русском было важно, куда ты идешь, что ты делаешь. А на английском у нас сложные времена, но на самом деле, да, это сложно, но это тоже дает очень много нюансов и мыслей. Поэтому для красоты я... больше предпочитаю, как родные люди могут сказать, что, не знаю, at 6 o'clock tomorrow, I will have been studying my math homework for 2 hours. Это невозможно, но это так подробно, так вот насыщенно, это круто, но это невозможно понимать, это ад.
Только выучить, да.
Да, только да, вот, да.
И еще у них интересное было, что, мы были молодые и все время дрались.
Да,
и,
да.
Соответственно, там, как он его стукнул, они все время говорят, я его ударил с руки или ударил с ноги. Звучит, по-русски, ударил рукой, ударил ногой.
У них какой-то удар от чего-то.
Да. Нет, это как у вас, точно так же. Да. А потом у нас появились книжки про карате.
Это был с ногой, не с ноги.
Появились книжки про карате, все книжки были переводные с английского. Переводить тогда никто вообще ничего не умел. И там to kick with, yes, да, и у вас также.
Да.
С ноги, с руки, и с тех пор, вот как появились эти дурацкие книжки, криво переведенные, то у нас все, кто занимается единоборствами, он с руки, с ноги ударил задней ногой, задняя собака, может быть, только задняя нога, только у собаки может быть.
Well, I would say if you're offhand, не знаю. Потому что я даже занимался вот этой, это симуляция войны средних веков. Как называется задняя? Вот это тоже проблема. Знаешь, я много раз услышал от каких-то русских, что «Ой, я вообще бываю настолько часто на Западе, что забываю русский язык». Я думаю, что вот вы врете, вы вот какие-то, вот это все пафос. Нет, я очень много на английском забываю. Скоро у меня будет отпуск на 3 недели, и надо вот все перезародить и тоже с местными ребятами поговорить, потому что я очень много анализирую Америку, и надо вот с фермерами, с местными людьми, со сотрудниками Walmart, я делаю, как сказать, свое расследование, когда я в Америке каждый раз, и надо вот понимать, что кто как думает, насколько я могу, чтобы понимать дух Америки в данном моменте.
Есть про это отличный иммигрантский анекдот, как иммигрант в Америке.
Да.
Или не в Америке. Подходит к продавцу, мне полпаунда колбасы, полпаунда печенья, сыра, полпаунда и послайсить его. Ничего, что я все по-английски. Действительно, в голове путается такое.
Да, да. Очень было трудно, когда я уехал из Казахстана после окончания службы. И я был в Германии, и я так привык, что... Если европейский человек, и не говоря по-английски, говорит по-русски, я не смог вот это вытащить из головы. Было очень трудно там, в Германии. И на самом деле, любопытно, очень мало людей говорили по-английски. Но это было уже 10 лет назад, но никто меня не понял. Спас меня, у меня была проблема с билетом. Спас меня, что там был русский дедушка, кто иммигрировал в 90-х. И он сказал, вот тебе надо так и так и так.
Везде наши люди, да?
Да.
А какие темы ты обычно там развиваешь вот в этих в роликах, которые...
Программа называется «Дикий Запад», поэтому я стараюсь тоже найти какие-то вот странности, которые бывают на Западе, о Трампе, об этих предвыборных кампаниях. Очень часто люди, которые вот решают сменить пол, почему, почему тогда они становятся известными людьми. Ну, и вот такие, вот все эти вот там. На самом деле, это называется, мы открываем сайт The Huffington Post. Uh-huh. The Huffington Post – это сайт, почему я не могу жить на Западе. Потому uh-huh. что вот это вот дно постмодернизма, и там всякое. Просто вот абсурдные вещи, которые русским или непонятны, или отвратительно, и можно это обсуждать. Ну, иногда, конечно, мы обсуждаем российские темы, потому что это немножко грустная история. Uh-huh. Но они обнаружили, что трупы американских солдат, ну, как-то вот были в помойке, не попали куда надо. И тогда начали делать расследование, и он сейчас сказал, что ну, американский солдат, он зажег, поэтому труп был таким образом. Просто отрубили руку, кидали там в гроб, и вот все, до свидания. И много вот таких ужасов. И на самом деле в ролике я, конечно, включил, потому что это не моя задача делать антиамериканскую пропаганду. Надо вот понимать uh-huh. Запад, любить, не любить. И, ну, хорошо, гадят на ветеранов, бросают их трупов на помойку в Америке. Ну, наши ветераны, исключая 9 мая, тоже нехорошо живут. Ну, типа того. Поэтому... А в России тоже это очень... Я не знаю, если они просто покупают эти униформы, но это вряд ли. Я видел очень много мужчин, еще молодых, в метро, mm-hmm. без ног и в униформе. И у меня ощущение, что эти униформы, они не купленные. Это настоящие униформы. И почему?
Я тебе как милиционер скажу, что, скорее всего, куплены.
Они купленные, да?
Скорее, я... Как милиционер, mm. мне факты нужны. То есть мы
факты.
Так не можем доказать.
Не можем.
Но для того, чтобы тебя в метро должен кто-то спустить, сам ты туда не спустишься. Там есть милиция, которая не допустит, чтобы ты болтался. Скорее всего, ты ей деньги платишь.
Ну, их теперь меньше.
Да.
Ну, теперь каждый год сложнее с этого.
Да, это очень плохо, потому что вокруг этих людей, которые ходят, попрошайничают, вокруг них все время целая толпа, которая эти деньги забирает. Mm. Ну, его кормят. Поят и, в общем-то, а с него живут, как-то.
Ну, и тоже есть момент, что пишут, что вот это...
Это еще хуже.
Прошайники могут mm-hmm. зарабатывать нереальные деньги, как 200 тысяч рублей в месяц. Пишут об этом в российских газетах. Это возможно, это правда или это чушь?
Чушь, конечно.
Сколько примерно?
Слишком много.
Ну, я не помню название газет, к сожалению, но я видел какое-то, что на самом деле они зарабатывают больше, чем ты.
Ну,
если ты гастарбайтер, может быть, но я не знаю.
200 тысяч в день, это умножить.
Не в день, в месяц.
В месяц?
В месяц.
Очень много. Не может быть такого. Была бы уже конкуренция, как ты понимаешь, они бы на каждом углу уже сидели. В перестройку так и было, но даже тогда много денег не заработаешь. Люди не очень охотно подают. Ты должен соответствовать каким-то критериям. Если ты солдат, вот там без ног, еще что-то, всем мужикам это не понравится, потому что, несмотря на отсутствие ног, попрошайничать нельзя.
Да,
для мужчины это недопустимо.
Это то, что еще парадокс России, что... Русские обвиняют в лень. Я вижу, что есть какая-то русская лень. Но попрошайничать абсолютно запрещено у русских.
Да.
А у других народов нет. Если ты негр, пожалуйста. Даже я помню однажды, я просто был на газозаправке, человек подошел ко мне, нормально одет, говорит, я хочу играть в бильярд, дай $5. Нет! И он начал немножко бычить, и тоже с ними, потому что они ожидают, что белый человек пассивный, и когда ты не терпишь это, они его как-то, вот как? Но он должен статься. Поэтому у меня было очень мало драк в жизни, и чаще всего вот с ними это как драки решаются, потому что как только есть противостояние, они... Поэтому это еще огромный плюс русского народа, что... Если русский человек решил тебя бить, выхода нет.
Придется подраться, да.
Да, да, да. А с африканцами...
Есть другие, бывают другие люди, которые к тебе подходят и спрашивают деньги. Просто нормально одетый, он не попрошайка, подходит и просит, вот, слышь, надо.
Знаю, пока, да, пока и... у меня не видел этого.
В основном бывают солдаты. Вот ко мне лично подходят солдаты. Вот когда солдат подходит, я им деньги всегда даю. Mm-hmm. Волнуюсь, правда, что он тут же побежит, водки купит, нажрется, кого-нибудь убьет, блин. No. Такое тоже может быть. С солдатом обычно именно так и бывает. Ну, таким надо...
Это такой момент, что у нас, и я могу сказать, там, что в России зарплаты ужасные. Все зарабатывают меньше, чем они заслуживают, даже ленивые люди. И если бы, ну, или все было дешевле, или зарплаты были повыше, ну, по-моему, очень никому не надо было бы. Кто, ну, после пенсионного возраста жизнь сложнее, ну, если, как сказать, дед больной, вот есть вот такие, ну, если там было пенсия получше, может быть, это не был вопрос. Но, короче, если есть мужчина, в возрасте, где можно работать, особенно в Москве, наверное, можно как-нибудь дожить, зарабатывать. Или еще вот советский ответ. Всем квартире, всегда настолько все плохо, всегда что-то можно делать и выжить. Поэтому я не знаю. Потому что все это отдавать, это не помогает людям. Помогает им хорошие зарплаты, хорошее место работы, квартиры и прочее.
А вот про Америку. Вот да, Дональд Трамп.
Да.
Кто такой Дональд Трамп с точки зрения американца?
Ну, он, как сказать, я хочу сказать, ты знаешь перевод слизи? Слизи.
У нас, проныра такой, да?
Вот такой, ну, бизнесмен, но он очень хороший риторик, оратор, как сказать. И на самом деле он нам... Есть много людей, которые за ним. Он очень умный человек в том, что он участвовал в реалити-шоу. И простите за убийство русского языка. За реалити-шоу участвовал. И он, но он уже был известным, потому что он был ярким персонажем, как даже Путин сказал. И потом делал вот этот реалити-шоу. И многие его знают. Миллиардер, по-моему, его область – это недвижимости и гостиницы, и такие вещи. Ну и вот. И... очень хорошо говорит, и он очень умный в плане, что он знает, что люди хотят слушать. Фиг знает, если он будет этим заниматься, но он вот очень вот говорит то, что многие хотят.
И всем нравится, да?
Да, это было как...
Ну, не всем, быть, многим, да?
Может быть, если бы Жириновский на полпути шел назад, чуть-чуть успокоился немножко, чуть-чуть вот, ну, немножко более, не знаю, как сказать... между Путиным и Жириновским в их вот отношении к миру. И на самом деле я его обожаю за одну причину. Он за разговор с Россией, он политический реалист, как многие его называют, и ему невыгодно говорить, особенно у республиканцев. У республиканцев надо сказать, что Америка номер один, весь остальной мир, они обезьяны, мы прекрасные, Америка номер один. Но он говорит, да, мы поговорим с Путиным, разговариваем, все, найдем решение. И он даже недавно сказал, что типа, ну, зачем мы провоцируем, зачем Америка? Америка всегда провоцирует Третью мировую войну с Россией. Зачем это, все это? Это ему невыгодно, а все равно это говорит. Это значит, что, наверное, это правда. Наверное, есть правда в этом. И я надеюсь, что у него победит, потому что с Клинтоном это будет абсолютно то же самое. Америка и Россия. А с Трампом, может быть, уже он думает, что а, давай многополярный мир. Почему бы и нет? Потому что его, если его... опять, это риторика. Но его риторика очень связана в том, что мы для себя, для Америки делаем все. Они как... другие, где мы полицейские меры, нам надо вот делать в других странах, надо бы построить, вот, помогать всем, помогать с бомбами и прочее. И он, в принципе, против этого, но посмотрим.
А вот интересный к тебе вопрос. Да. Давно хотел про такое спросить. А вот у вас рядом есть Мексика, да? А через Мексику идут наркотики. Раньше колумбийцы возили, а теперь мексиканцы через границу там тащат. И... картели, там Синалоа, Зетос и всякое такое. И вот там идет гражданская война, фактически. Да? Они говорят, они за 10 лет убили 70 тысяч человек.
Это кажется, что есть правда в этом, что это более убийственный конфликт, чем вьетнамская война. Для нас, не для вьетнамцев. Люди пишут в СМИ очень часто, но это такое мнение, что, может быть, ложь повторяется настолько часто, что мы начинаем верить в эту ложь. Но наши журналисты, даже независимые журналисты, говорят, что там жуть. Там, возможно, что там концерт, неправильный человек организовал концерт, и очень, очень там жутко, очень брутально.
И вот отсюда вопрос.
Да.
Вот Сирия и Ливия, они далеко на другой стороне глобуса. Да. А Мексика, она возле Соединенных Штатов совсем. Почему, ну, Соединенные Штаты ничего не делают?
Я могу сказать, что сначала мне сказать, что это мой взгляд. Если давай посмотрим на этот взгляд через фильтр, может быть, Збигнева, Бжинского или Киссинджера, как они смотрят на мир. Слабая Мексика хороша. Пусть чем? Сдохнет.
Чем хороша?
США.
А чем хорошо это?
Потому что тогда нет конкурентов рядом. Канада не может встать против США. Канада ничего не может делать. У них маленькое население, и они очень зависят от Америки. Очень зависят от Америки. У Мексики есть большая населенная, погода получше. На самом деле, война, я прочитал книгу 10 самых важных войн в мире, вот, в истории. Вот. И одна из них, автор считал, это мексиканско-американская война, потому что Мексика была достаточно сильная тогда. И Мексика, в принципе, если победили войну, могли бы взять много территорий, и сейчас было бы, может быть, мексиканская мировая империя. Но Мексика, они проиграли войну, США взяли все, и потом они начали давить и делать, чтобы там было все коррумпировано и вот под контролем, по мнению этого автора. И многие люди тоже пишут, что надо, чтобы там было вот все это на торговле, это хорошо, это вот давит. И на самом деле, если мы опять, мы Киссинджер, почему-то нам нужен хаос на Ближнем Востоке, потому что в результате каждого конфликта, это уже Ирак, Афганистан, Ливия, Сирия, может быть, в 90-х Сомали, какой результат этих конфликтов? Хаос. И превращение из стабильного, может быть, жестокого государства в более радикальный вот, поток. Не совсем. В Ираке они не игиловцы. Но почему они это хотят, это очень спорный вопрос. Но кажется, что это вот их стратегическая цель. И вообще, если их цель, чтобы должна быть Америка, которая руководитель мира, то, конечно, надо все конкуренты давить. И это еще момент. Если Трамп говорит, что самое главное, чтобы Америка была сильна, а не руководить мир, то уже картинка мира меняется.
Ну, выглядит очень странно. Вот взять, например, какой-нибудь Афганистан. Да. Говорят? Говорят. Что на то, чтобы Афганистан там поднять, ну, типа там построить какие-то фабрики, где бы они работали, галоши бы себе делали, там тапки какие-нибудь шили, трусы, еще чего-то. Школы, поликлиники, больницы. На это надо потратить, вот на момент вторжения, на это потратить надо примерно 15 миллиардов долларов.
Да.
А на войну потрачено просто вот... Больше. В итоге в этом Афганистане ничего не построили, никого ничем не заняли.
И более того, Трамп недавно сказал, что мы можем построить 3 раза школу в Ираке. Ну, они уничтожают школы. Но в Бронксе денег нет на школу. Как вот это? И это начинается где теория заговора, что вся война – это просто способ зарабатывать деньги через военно-промышленный комплекс. Но это тоже момент... менталитета, потому что давайте осматриваем на историю с точки зрения Америки. Вторая мировая война заканчивается. Мы не получаем. С американской точки зрения Германия, половина Германии, 2/3 освобождается, становится демократическим государством, и все там становится лучше. С американской точки зрения все лучше. Мы спасли от фашизма. Почему? Потому что они приняли нашу систему. Восточная Германия войдет в Западную, они становятся богатыми. Япония, они приняли нашу систему, они тоже становятся богатыми и спокойными. С этой точки зрения, может быть, до конца коммунизма, везде, где мы, все становится лучше и все хорошо. Это уже в крови, это идеи. Поэтому, когда начинается момент, что нам надо делать? Если мы, даже, по-моему, Мэдлин Албрайт в 90-х, она сказала, что, типа, был вопрос, но мы убили 500 000 детей в Ираке. Ну, стоило за демократию? Она как, ну, да, конечно. Ну, типа, конечно. Потому что потом все будет хорошо. Везде, где мы, будет хорошо. Потому что наш путь единственный. Если мы психопат и гиловец, это не важно, сколько людей мы убиваем, чтобы они начали верить в нашу веру, потому что мы их спасаем. Потому что красный террор, такая же логика. Как я ужасно вспомнил Что Троцкий сказал по поводу дрова и России, что надо зажигать Россию как дрова для мировой революции? Вот такой же самый менталитет. И этот менталитет у Гиллари Клинтона в голове есть. И вот этой.
Я бы уточнил, что да. Гражданин Троцкий за свои мысли получил ледорубом по башке и того.
И это причина,
страну что... в дрова превратить не смог.
Да, не смог, но и тоже это плохо, потому что есть люди, которые это ненавидят, такой подход, и которые не хотят это. И это теперь есть этот стресс. Даже сегодня я скоро поеду в университет обсуждать ближайшее будущее в геополитике, и это причина у нас сейчас уже начинается новая холодная война. Мы за многополярный мир, где будет по-разному. Ну, пусть Иран, вот религия, пусть в России много религий, но не в государстве, пусть в Китае коммунизм. Просто вот давай не трогаем друг друга. Против одной системы. И на самом деле это суть всего, что происходит, и почему есть этот стресс и конфликт. Это вот философские идеи. Как холодная война была философская идея, вторая мировая война была какая-то вот философская идея. Ну, конечно, деньги – это фактор, но это много факторов в одном.
А на радиостанции «Маяк» ты про что разговариваешь?
У нас был утренний эфир, это как я сказал бы, что это мужской формат, мужское утро, поэтому там больше вот сарказм, обсуждение женщин, их плюсы и минусы. От Сергея чаще всего только минусы. Я пишу в женщинах больше плюсов, но тоже, я не знаю, по-моему, в 7 утра все люди плохие, поэтому, может быть, меня больше защищат русских женщин от шовинизма. Все по-разному. У нас всегда тема дня, и мы обсуждаем абсолютно все, что происходит. От серьезных тем у нас
до
самых глупых.
К вопросу про язык. Вот, Серега, он очень остроумный. Очень остроумный.
Да, это трудно.
Ты все шутки понимаешь?
Нет, не все. Многие, но не все. Просто, конечно, он быстрый. Это... Хочу с ним делать... Честно говоря, я хотел бы с ним поехать по Америке и снимать видео, где мы можем на английском, а я могу быть таким хитрым, ужасным человеком, а он не может понимать. И это тоже момент, что по поводу юмора русские любят вот эти моменты, вот очень вот каламбуры, хитрости языка, это очень... Это... В Америке любят тоже, но я не знаю... Когда люди пукают в России, мало смеются, а в Америке...
Терренс и Филипп.
Да.
Как они ухитряются такое придумывать?
Я не знаю вам, но русский юмор вот больше вот такое. По-моему, физический юмор не очень получается.
Ну, он это, как его... Если мы с тобой сидим в бане... Вдвоем, да. Втроем, мужики, там такое можно. А если ты на радио, там про такое шутить нельзя.
Может быть, есть эта официальность в России, я не знаю. Но я просто думаю, там самый тупой... У нас недавно был очень тупой разговор в эфире, где мы обсуждали цитаты Юрия Лозы, как он сказал, что Rolling Stones и Led Zeppelin, они ничего не знают ни о чем, что они делают. Ну, и как-то оскорбили его на час, ничего. А потом самый серьезный день был. Это был день, когда первые войска пошли на фронт во Второй мировой войне против Германии. И люди на 4 часа были только звонки от своих собственных глаз, от малых, теперь малых людей и от рассказов от дедов, что произошло во Второй мировой войне. И это просто было 4 часа печали. И это еще момент, почему в этой игре, которую я создал, почему русские борются против ярких мутантов. Потому что в Америке мы можем играть в эти игры, смотреть, где мы убиваем настоящих людей в других странах, и все эти кино ужасов, потому что вот этого не было. В России вот есть вот здесь, я не знаю, у нас есть кожа, и чуть-чуть, несколько миллиметров, и уже кровь, и мышцы, и кости. И под кожей России люди очень, до сих пор, очень глубоко, как это сказать? Может быть, обиженные. Я сказал бы по-английски pissed off. Pissed off.
Расстроенные.
Yeah. О том, что произошло против них. Почему и западные люди не могут понимать, что... Ну что вы, почему Вторая мировая война? Что вы вот это?
Мне вот это все время смешно. Есть люди, которые ходят смотреть футбол. Они там десятилетиями помнят, как их дурацкая команда что-то там где-то выиграла. Или проиграла. Ну, это очень важное в жизни событие.
Тебе надо поговорить с моим отцом, потому что он такой человек.
А когда 26 миллионов человек убили, это значит, надо забыть. Ну, так не бывает.
Да, и поэтому на самом деле это еще... Ну, это тоже потому, что на Западе мы все индивидуумы. Мы не в группах. Я индивидуальный человек. То, что произошло раньше, не связано со мной. Я свободен. И вот этот идиотизм, на самом деле, нет. История связана. Со мной. Я не знаю, почему, но это видно, как мы обсуждали вот африканцы и как они делают все стилы. Я не знаю, это что-то с ними, что до сих пор, хотя они живут с нами на Западе 400 лет, все равно все же вот там и ты видишь в видео из Африки, это те же самые, вот этот менталитет есть. И то, что произошло в прошлом, делает это. И это делало меня, что я не африканцем. У меня другая вот путь, потому что вот то, что было, сильно влияет на нас. И этот либеральный менталитет, что прошлого не было, я уникальный человек.
Да глупость.
Нет, это нет.
Глупость.
Мы все, у нас какие-то невидимые цепочки с историей. Да.
Вот у меня есть одно примечание. Ты вот вспомнил про Юрия Лозу и Led Zeppelin.
Да.
И про американцев сказал. Да. Вот у группы Led Zeppelin, по-моему, второй альбом, да. На первом там дирижабль Гинденбург горит, а на втором они, значит, сидят. Такие, ну, группа вчетвером, они там сидят. Ага. И они, все четверо, они одеты в немецкую форму.
Ага.
И, собственно, группа называется этим самым. То есть, там такая ассоциация, так сказать, проводится, что дирижабли, они были немецкие.
Ага.
И в Первую мировую войну немецкие дирижабли бомбили Лондон.
Ну да.
И
да.
Поэтому они сидят вот в форме немецких пилотов.
А, ну я
ты знаешь, если у нас какая-нибудь музыкальная группа попробует одеться в форму немецких пилотов, их просто убьют всех. То есть это вот жирный крест вообще на всей карьере там и на всем отношении. То есть у нас оно не так совершенно. Это безумие полное. Назваться, назвать группу Мистер Шмидт или еще как-то.
Мистер Шмидт.
Знаешь, даже, ну вот я.
Ну, я не знаю, можно какой-то вот каламбур, это мистер Шмидт, наша группа.
Ну, может, да.
Но, да, это другой вопрос. Более того,
да, я тебе это расскажу. То есть, вот я маленький, я в Советском Союзе родился, рос, да. Для меня вот немецкий язык, как для советского человека, это концлагерь.
Да.
Расстрелы, потому что я их в кино вижу, немцев, только...
А почему это... вы продолжали это преподавать? Это то, что проблема в России.
Это не так, это не проблема. Да, я тебе расскажу. То есть, с нашей точки зрения, как это нам всегда объясняли, есть нацисты, которые втянули немецкий народ вот во всю эту фигню. Немецкий народ ни в чем не виноват. А вот нацисты, они сволочи, блин, вот они сволочи. А народ... Здесь не при делах, потому что по-другому нельзя, иначе их всех надо убить, как ты понимаешь.
Да. Но,
ну, вот немецкий язык, вот я его слышу, когда, вот хочешь, не хочешь, мне, я сразу это, 22, 44, и у меня в глазах там это, свирепые люди, автоматы и все такое.
Да.
Только группа «Рамштайн» впервые у меня это дело развеяло, что я ее совершенно спокойно слушаю, и она меня не бесит.
Ну, технологическая музыка на фоне, может быть, помогает.
Да. Я забыл, про что я хотел тебя дальше спросить.
Да, неважно. По-моему, даже все уже надо вот побежать. Но вам...
А вот, уже... вот еще вопрос, да, вот завершающий, так сказать. А ты самостоятельно что-нибудь делаешь? У тебя есть какой-нибудь свой канал в YouTube?
Ну, в YouTube есть T-Kirby3679. Uh-huh. Вот это T-Kirby3679. И, ну, на канале я давно ничего не особо не делал, я очень занят, особенно с детьми, и вот с этой игрой, со сражением мутантов, с ферма.ру наш сайт, и это занимает очень много времени, и тоже я как-то, у меня есть какая-то идея, что-то, ну, мелкое делает, на самом деле я просто хочу отвечать на более банальные вопросы, поэтому, может быть, я буду начинать снимать вот это видео, но... Просто времени нет, и ресурсов нет, дети все съедают, и у меня нет квартиры в Москве, и эта аренда съедает, все, и нет, если было больше. Ну, такой момент, знаешь, что есть какие-то вот, у меня намного больше известности и поддержки от вас, спасибо, чем у меня есть деньги. Поэтому на самом деле есть много людей, люди очень много, и у меня ощущение, что люди очень много хотят меня, и я разочарую всех, потому что я хочу делать больше, я знаю, что мне надо делать, но я смотрю, как время, вот деньги просто нет. Я не знаю, Я даже однажды на радио мне обсуждал, сколько денег, чтобы вы были счастливы. Я забыл думать, что, честно говоря, несколько миллионов в месяц, чтобы у меня была просто команда людей, всем платит 150-200, чтобы жили нормально, и чтобы они могли бы заниматься вот все эти делами, чтобы вот делать больше. У меня миллион идей, а возможности реализовать их, они очень ограничены. Это еще причина, почему я делал настольную военную игру, а не другие идеи, потому что я могу это реализовать. У меня еще мечта, мега мечта, что я познакомился с многими программистами из России, и настолько многие из них хотят в деревню. Как я хочу в деревню? Но мне надо жить
они
в Москве.
Там, они там не жили просто, я тебе так скажу, в этой самой деревне. Как только тебе выключат горячую воду, ходить в колодец, чего-то там.
Ты я шел в колодец, все там хорошо. Но у меня не было воды дома. Но я могу сказать... Вонял. Могу сказать, что я так хочу делать. Типа как техно-деревня. Просто деревня, где там есть стабильное электричество, стабильный интернет, детская больница, потом будут дети. Нужна адекватная детская больница. Все остальное не очень надо. И вот так. У нас вот этот абсурд, что мы все делаем все через интернет. Зачем быть там? Зачем быть на работе, когда можно? То такой проект, например, что-то я хочу делать. У меня миллион идей. Как это называть? Купить землю в Московской области и дорого. Начинать бороться. Вот с... Да, это миллионы, миллиарды. Но, не знаю, если у вас есть, не знаю, 5, сколько это требовалось деньги. Если у вас есть 40 миллионов рублей, дайте, попробуем. Но вот, поэтому, да, это большая проблема. Даже вот этот «Царь подкаст», прекрасный проект на английском, к счастью, люди начали давать нам какие-то билеты туда-сюда, поехать, снимать, но это все их, у меня не было, у меня и у Павла Картаева, который теперь работает со мной на «Маяке», у нас не было денег покупать авиабилеты, показать миру России. Не было. Даже теперь есть прекрасный блог, называется Real Russia. Это Сергей Падюк. Нет, Падюк. Это мой партнер проект. Как его зовут? Сергей, Сергей, я забыл твою фамилию. Сергей, я забыл. Как его фамилия? Я ужасный человек. Прости меня, Сергей. Но называется Real Russia. Самое главное Real Russia. И он делал намного лучше, чем я, намного лучше, чем Царь Подкаст. И у него много приглашений, по-моему, даже на своих деньгах. Он показывает все в России. От того, что происходит в магазинах, что-то можно покупать, кушать. Везде. Он живет в Уфе, в Москве, Питер. Он все показывает миру и все там. Он очень молодец. Очень молодец.
А в Питер?
Но жалко, что у него нет фамилии Иванов. Блин, было бы лучше.
А в Питер часто приезжаешь? Бываешь тут?
Пока раз в год как-то. Есть форумы, и на самом деле только приглашают. Это еще плюс, что теперь я могу участвовать в таких форумах. Но опять я буду людям разговаривать. Мои теории, что надо делать в России, никто не будет слушать, и продолжается дальше. Это тоже еще момент моей карьеры, что это, как сказать, моя функция, это уговаривать русских на 5 минут, идут домой, забудут, и Россия продолжается ту же самую идиотизм. Так. Это аналитика называется.
Но, как есть такая поговорка, капля камень точит, то есть, когда капает долго.
Если вы читаете, как сказать, например, работы Сергея Глазьев, это хороший пример. Каждый месяц пишет, что надо делать в российской экономике. Все, но народным ушам все хорошо, я не экономист. Народным ушам там все так красиво, и ничего не происходит. Дай Глазьеву власть.
Что-то, наверное, происходит, но мы не видим.
Да.
Вот. Ну, к сожалению, у нас сегодня нету много времени, чтобы тебя пытать как следует, чтобы ты про все рассказал. Но все равно, спасибо большое. Приезжай к нам еще.
Давай.
Спасибо. А на сегодня все. До новых встреч!